продолжение наших рассказов о Торе, Сипурей Тора. Мы с вами говорили в прошлом уроке Сипурей Тора, мы говорили о том, что вдов и сирот нельзя ни в коем случае обижать, нельзя причинять им муки. После этого Тора начинает нам рассказывать, как надо давать в долг. Я вам уже говорил, для чего нужно давать в долг. Если есть рядом с нами нуждающийся человек, который нуждается в деньгах, мы можем сделать две вещи. Или мы можем дать ему цдоку, подарок, или мы можем дать ему в долг, чтобы он при помощи этих денег мог заработать дальше сам. Потом вернуть нам то, что он у нас взял. И Ашем нас учит, что лучше дать в долг, чем дать сдоку. Почему? Дело в том, что человек, который получает сдоку и подарки, он чувствует стыд. Он чувствует себя очень-очень-очень неудобно, что ему приходится принимать подарки, а он ничем не может отблагодарить и не может вернуть. Ашем не хочет, чтобы евреи испытывали стыд друг перед другом, чтобы им было неприятно потом смотреть друг на друга. Он смотрит, ой, он хочет куда-нибудь спрятаться, потому что ему стыдно, что он только берет и ничего не дает. Поэтому Ашем сказал, что лучше нуждающемуся дать в долг. Дать ему деньги на время попользоваться, чтобы он мог при помощи этих денег открыть какой-то свой бизнес, какое-то свое дело и заработать. Ашем сказал, как именно надо давать в долг. Как должен вести себя еврей, когда он дает другому еврею деньги в долг? Деньги или вещи, или все, что он дает. Есть очень-очень-очень-очень важные правила, что можно, а что нельзя. Прежде всего, Ашем говорит, когда ты будешь давать в долг моему народу, когда мы даем в долг еврею, мы должны помнить, что мы даем в долг одному из народа Ашема. Одному из народа Ашема, что Ашем очень-очень любит и ценит евреев. И что, когда мы даем ему в долг, мы должны знать, что этот еврей, он тоже принадлежит Ашему. Мы как будто бы приносим Ашему курбан. Мы даем в долг одному из народа Ашема. Вы знаете, что есть много нуждающихся вокруг нас. Есть больше нуждающиеся, есть меньше нуждающиеся, есть евреи, есть и неевреи, которым тоже можно дать в долг, если они действительно могут вернуть, да? Есть те, кто ближе к нам, те, кто дальше от нас. Кому в первую очередь надо давать в долг? Кто к нам ближе всего? Ашем говорит, что если есть еврей и нееврей, кому первому нужно дать в долг? Конечно же, еврею, потому что еврей, он к нам ближе. А если есть два нуждающихся человека, один бедный, а другой чуть-чуть побогаче, кому из них раньше нужно давать в долг? Как вы думаете? Кому из них первому нужно помочь? Совершенно верно, тому, который беднее. Если у нас есть только какая-то определенная сумма денег, которую мы не можем, у нас не хватает на всех, да, то в первую очередь тому, кто беднее. Если есть кто-то у нас... Да? Да, я слушаю. Омейн. Если есть у нас кто-то очень к нам близкий, наш родственник, и есть другие нуждающиеся, то первым мы должны дать тому, кто к нам ближе всего, нашему самому близкому родственнику. Потом тем беднякам, которые живут в нашем городе. Тем беднякам, которые живут в нашем городе. Потом тем, кто живет к нам ближе, тем, кто к нам ближе. И так, чем ближе этот человек к нам, тем первее, тем раньше, тем важнее он для нас, когда мы выбираем, кому дать в долг. Есть еще один важный закон. Когда мы даем в долг, мы не должны унижать того, кому мы даем. Мы не должны его презирать или относиться к нему пренебрежительно. А, он берет у нас в долг. Нет, нет. Мы обязательно должны помнить, что мы даем в долг народу Ашема. Да, Элазар.
Если человек, он хочет стать евреем, и у него тоже человек вдруг хочет стать евреем, так кому же давать?
Если один человек хочет стать евреем, а другой что?
Другой тоже хочет стать евреем,
Но
так
они
кому
на
давать
равных,
тогда?
но они на одинаковых правах, да? Тогда кто из них живет к нам ближе? Или кто из них беднее, да? Так. И Ашем нам говорит: посмотри на бедного, который при тебе. Как это при мне? Ашем говорит: взгляни на себя, посмотри на себя. Если бы ты был этим бедным, как бы ты себя чувствовал? И как бы ты хотел получить в долг, да? Как бы ты хотел, чтобы тебе давали? Вот так, как ты бы сам хотел на его месте, так ты должен дать. Должен дать с улыбкой, не унижая его, должен дать от чистого сердца, должен дать, чтобы от желания помочь, не от желания, чтобы самому от этого что-то получить, а от желания помочь своему ближнему. Говорит нам Тора: не веди себя с ним как взыскатель долгов, не заставляй его силой, не добивайся от него, чтобы он сейчас же, если ты видишь, что у него нет возможности вернуть тебе деньги, которые ты ему дал в долг, то ты не стой над ним все время. Ну, когда ты мне дашь? Ну, когда ты мне вернешь? Ну, ты почему все еще не вернул? А? Ты должен отнестись к нему так, как ты бы хотел, чтобы отнеслись к тебе. У меня был один знакомый, который дал в долг одному своему ближнему. И этот ближний, ой, не смог ему вернуть. Он не смог ему вернуть вовремя, и не смог ему вернуть после времени, и не смог ему вернуть через много-много времени. У него все никак ничего не получалось, ничего не получалось заработать. Он все время был в минусе, он все время вынужден был только набирать и набирать долги, и никак не мог вернуть те долги, которые он взял. У моего знакомого, который дал ему в долг, у него спросили: ну когда же ты наконец пожалуешься на него судье, когда ты потребуешь у него, чтобы он вернул тебе долг? Тогда этот еврей, мой знакомый, он ответил очень-очень важную вещь, которую я услышал, она мне очень-очень понравилась. Он сказал: когда я даю в долг, я для себя решаю, что я даю только те деньги, которые я согласен, я готов, даже если мне их не вернут. Даже если мне их не вернут, я согласен, чтобы они остались подарком. Поэтому, если я вижу, что этот человек, этот еврей, которому я дал в долг, он не может вернуть мне этих денег, я не пойду жаловаться на него, не пойду требовать у него. Наоборот, я с радостью, пусть эти деньги останутся для него подарком. Ведь я дал их для того, чтобы ему помочь. Для того, чтобы ему помочь. Я мог бы дать эти деньги как подарок или как цдаку. Так зачем же я буду теперь требовать, если он не может их вернуть? Если бы он смог вернуть, для чего я ему дал в долг? Чтобы он не чувствовал стыда, что он получает подачки, подарки. Но если он не может их вернуть? Не может вернуть? Хорошо, пусть останутся ему. Так сказал этот мой знакомый. Я с тех пор стараюсь тоже так же поступать. Если я могу дать в долг какую-то сумму, то я ее даю, я не жду, когда он вернет. Если он сможет, то вернет. Если не сможет, пусть это останется подарком. Ведь я даю для того, чтобы помочь ему, а не для того, чтобы потом забирать у него силой. Да? И хотя каждый еврей имеет право пойти в суд, пожаловаться, что тот, кому он дал в долг, ему не возвращает. Возвращать долги обязательно надо, да? Но он может действовать лифним мишурат один. Помните, я вам говорил, что такое лифним мишурат один? Есть строгий суд, а есть милосердие. И так как еврей относится к другим людям, к другим евреям в первую очередь, так же Ашем относится к нему самому. Если с другими людьми он делает лифним мишурат один, если он прощает им, если он видит, что они не могут ему вернуть, не могут что-то ему сделать, то, что они обязаны сделать, и он им прощает это, то и Ашем ему тоже простит. Вы знаете, что наша душа каждую ночь поднимается. Куда поднимается? Мы засыпаем, а душа поднимается к Ашему. И Ашем судит. Каждую ночь, каждую душу Ашем судит. И вы знаете, нет среди нас ни одного человека, который бы за целый день не сделал хотя бы маленького какого-нибудь греха. Обязательно что-то он ошибся, что-то он сделал не так. И когда наши души предстают перед Ашемом на его суд, и Ашем смотрит, как мы себя вели в течение всего этого дня. Ашем дал нам душу, он дал нам душу в долг. А мы ему возвращаем душу, в которой чего-то не хватает. Не целиком вернули ему долг. В ней появился какой-то ущерб от того греха, который мы, не дай Бог, совершили в течение дня. И Ашем смотрит, и он нам прощает. И на утро возвращает нам душу очищенную, отдохнувшую, прощенную. На утро Ашем возвращает нам душу. И мы просыпаемся. Ашем мог бы забрать у нас душу. А, вы не вернули мне долг. Вы душу вернули мне с ущербом. А нет, Ашем прощает. И мы тоже должны учиться у Ашема прощать и любить наших ближних. Говорит нам Тора, не берите лишнего. Если вы дали в долг, то столько, сколько вы дали, столько вы потом обратно и должны получить. Нельзя взять с еврея больше, чем вы ему дали. Если кто-то берет больше, чем он дал в долг, это называется нешех. Нешех – это укус. Он как будто бы змея, которая кусает своего ближнего. Вы знаете, что когда змея кусается, если, например, волк кусается, волк, у него большие зубища, он хватывает большой кусок, сразу больно, ой-ой-ой. А змея, она кусается, она делает маленькую-маленькую дырочку своим маленьким зубом. Но змея, она ядовитая. И от маленькой дырочки, которую она сделала, потом начинает расходиться этот яд, эта отрава змеиная, и в конце концов весь человек, не дай бог, может умереть. Так нам Тора говорит: не будьте как такая змея, не делайте укус. Вы даете немножко денег ему, а потом этот долг. Подожди секундочку. А потом этот долг все разрастается, пока он не станет огромным-огромным, что человек не может его вынести. Да, Михаил Йосиф, что ты хотел сказать?
Змеи бывают и не ядовитые.
Змеи бывают и не ядовитые. Но тот, кто дает в долг с лихвой, хочет забрать больше, чем дал, он сравнивается с ядовитой змеей, у которой от маленького укуса потом расползается, увеличивается ее вред, и так что потом человек умирает. Также от маленького долга он потом вырастает. Он потом не может уже никто его потом вернуть. Тора запрещает нам брать Неших. Неших в морби.
Ребят. Это что? Это же моя бабушка. Я ее спрашиваю. Я ее один раз, я ее когда-то спрашивал, и она мне сказала, кого она больше из меня и из Йосика любит. Она мне показала два пальца и спросила меня: тебе какой палец больше нравится? А я ей ответил одинаково, значит, и мне.
Правильно. Конечно же, бабушка любит всех одинаково. Но мы говорили сейчас про долги. Мы говорили про долги. И я дальше продолжаю дальше про долги рассказывать. Если взял залог, что такое залог? А, я хотел еще привести пример. Что такое лихва, что такое излишка, излишек, который он берет? Был один мальчик, которого звали Плюшкин. Его звали Плюшкин. И, конечно же, больше всего на свете он был толстый. Плюшки ел. У него все время в портфеле, он приходил в школу, полный портфель всяких.
Да. Это
не еврейское имя. Я специально говорю не еврейское имя. Я надеюсь, что среди евреев таких мальчиков, как этот Плюшкин, таких вообще их нет, таких среди евреев, я надеюсь. Ой, он приходил в школу, полный портфель, у него был плюшек и конфет, и жевательных резинок. И вот он сидит и кушает. То он яблоко кушает, то он конфету кушает, то он леденец облизывает. Как вы думаете, его сосед, который сидит рядом с ним за партой, как он себя чувствует, когда он видит этого Плюшкина, все время кушает чего-то? Ему хочется тоже или не хочется?
Хочется!
Хочется, очень хочется. Ой, как вкусно пахнет от всех этих сладостей у Плюшкина. Он у него просит: Плюшкин, дай мне, пожалуйста, одну конфетку. Плюшкин говорит: одну конфетку? Я тебе сегодня дам одну конфетку, но тогда завтра ты мне принеси две конфетки. Две конфетки вместо одной. Ой.
Это некрасиво.
Это не просто некрасиво. Это называется тот самый излишек. Он вместо одной конфетки хочет получить две. Но этот мальчик, который сидел рядом с ним, ему так хотелось эту конфетку, так хотелось, что он согласился. Он согласился, он взял эту конфетку у Плюшкина, и он ее скушал. На следующий день он приходит, Плюшкин спрашивает: ну, где две конфетки, которые ты мне должен? Ой, Мне мама сегодня не дала денег. Мне мама сегодня не дала денег. Я тебе завтра принесу, можно?
Завтра! Завтра вместо двух конфеток принесешь мне уже 4 конфетки.
Ой! И на следующий день ему, этому мальчику, который сидел рядом с ним, мама дала денег, только на одну конфетку ему хватило. На одну только. Он не смог принести ему 4. Он принес ему одну конфетку, я тебе потом остальные принесу.
Завтра ты мне будешь должен уже вместо 3 конфеток, которые ты не принес, ты мне должен будешь уже 6 конфеток.
И так этот долг увеличивался, увеличивался, увеличивался. Это тот самый излишек. И так этот мальчик все время вынужден был... До бесконечности этому мальчику, который рядом с ним сидит, с Плюшкиным, пришлось каждый день его кормить, этого Плюшкина, конфетками и плюшками. И от этого у Плюшкина все время было много. Он так поступал со всеми. Как вы думаете, его любили или не любили? Не любили, конечно же, этого Плюшкина все не любили, очень-очень не любили. Они его называли жадина. Жадина, говядина они его называли. Никто не хотел с ним дружить. О, соляная, соляная. Никто его не ест. Да. Так вот, Тора нам запрещает вести себя так. Она запрещает за одну конфетку требовать потом 2. За один шекель требовать потом 2 шекеля. Это называется лихва, излишек. Потом Тора говорит там, если кто-то дал залог. Кто-то дал залог, он попросил в долг какую-то сумму большую, да, и тот, кто ему эту сумму дал, он ему говорит: я не знаю, ты сможешь мне вернуть или не сможешь. Ты знаешь, я даю те деньги, которые мне на самом деле тоже нужны потом. Ты должен мне их вернуть. Если ты мне их не вернешь, то что ты мне за это дашь? Если ты мне их не вернешь, что ты мне тогда за это дашь? И вот этот человек, который попросил в долг, он думает: что же я могу дать? У меня ничего нету. У меня ничего такого нету, чтобы отдать ему в залог, если я не смогу вернуть. У него ничего не было, кроме его пиджака. И вы знаете, он взял свой пиджак, он отдал. Вот тебе пиджак. Если я не смогу вернуть тебе долг, то этот пиджак останется у тебя. И этот пиджак, он называется залог. Он его взял в залог. Он не может сам пользоваться этим пиджаком. Этот пиджак у него лежит. Если тот, кто у него взял долг, ему вернет, то он вернет ему пиджак. Если он не сможет вернуть, то пиджак этот останется у него. Вот пришло время возвращать долг. И этот человек, который взял в долг, он... Да?
А если, к примеру, когда он сначала не вернул ту сумму, которую надо, а потом вернул туда этот пиджак у него потом...
Пока что, пока он не вернет всю эту сумму, пока что этот пиджак у него. Ой, но Тора нам говорит, Тора нас предупреждает. Она говорит, что если у этого человека больше не в чем ходить, если это его единственный пиджак, в чем же он будет теперь ходить? Он что, голый должен ходить? Тора нам говорит, каждое утро ты должен сам приносить ему этот пиджак, чтобы ему было в чем ходить. А вечером он тебе будет этот пиджак снова отдавать, этот залог. На следующее утро ты опять принесешь ему обратно этот пиджак, чтобы ему было в чем ходить днем. Не голым же ему ходить. А вечером он тебе отдаст этот залог, пока он не сможет отдать долг. Тора учит нас, что мы должны думать о том, кому мы помогаем. Мы должны его любить, мы должны стараться делать так, чтобы ему было легче, а не тяжелее жить. И тогда также с нами будет вести себя Ашем. Так же Ашем будет относиться к нам и будет нам помогать. И будет нам помогать. После этого, после рассказа о долгах и о залоге, Тора нас предупреждает. Судью не обзывай. Нельзя обзывать судью. Почему Тора говорит, говорит сразу после долгов, она говорит нам про судью? Ну, наверное, потому, что когда кто-то кому-то что-то должен, то куда они обращаются? В суд, к судье, да? Чтобы судья решил, кто кому сколько должен, да? И кто кому что должен вернуть. И Тора нам говорит, даже если судья присудил, что прав не ты, а тот, кто с тобой спорил, то судью ни в коем случае нельзя ругать, обзывать, проклинать, злословить. И что это приравнивается, как будто бы ты за тот, кто злословит, да, судью, кто обзывает судью, как будто бы он, не дай бог, не дай бог, как будто бы он обзывает Ашема. Потому что судья, он судит по Торе. Как Ашем велел, так судья судит. И тот, кто, не дай Бог, обзывает судью, еврейского судью, праведника, да, то он как будто бы, не дай Бог, обзывает Ашема. Да, что ты хотел сказать?
Это Шроэль!
Да.
А если пьяный обзывает судью?
Если кто?
А если пьяный?
Ой-ой-ой, как же он пьяный вообще, кто его пустил в суд пьяного? Суд не пускают пьяных.
Если суд пьяный?
Как? Нет, ну что ты, Эли, судьи, еврейские судьи, настоящие еврейские судьи, это большие раввины, которые не сидят в суде пьяные, вообще пьяные не бывают. Ну, это не так уж смешно, если, не дай бог, такой пьяница, так какой же он судья? Это очень-очень грустно. Это совсем не смешно. После запрета на злословие судьи у нас есть несколько законов о первенцах. Но сегодня, наверное, законы о первенцах я уже не успею вам рассказать. Это я вам уже продолжу на следующем уроке.